Он с интересом наблюдал. Хайме еще никогда не видел, как растет дерево. Почва у ствола, которая на самом деле была просто кучей искусственных окатышей, буквально шевелилась. В ней двигались корни. Хайме увидел, как тонкий белый побег выпал снаружи и слепо ткнулся в цементный пол. Сам не понимая, совсем не понимая, зачем, он осторожно подтолкнул его ногой поближе к трещине между плитами. Побег ощупал края трещины и протиснулся в нее. Ветки извивались самым невероятным образом. Хайме услышал скрип тормозов на улице, но не обратил на это никакого внимания. Кто-то что-то кричал, но рядом с Хайме всегда кричали. Причем нередко на него. Побег, видимо, все же нашел настоящую землю под слоем бетона. Он потемнел и набух, как шланг, по которому пошла вода, а искусственный водопад перестал течь. Хайме ясно представил себе разорванные трубы, к которым жадно присосались новые корни. Теперь он видел, что творится снаружи. Улица шла волнами, как море. Мостовая трескалась, и в трещины прорывались молодые деревца. Конечно, понял он, у них ведь был настоящий свет, а у его дерева не было. У него был только мутный серый свет, оседавший с купола четырьмя этажами выше. Мертвый свет. И что тут поделаешь? А вот что. Лифты не ездили, потому что электричество отключилось. Но подняться надо было всего на четыре этажа. Хайме аккуратно закрыл коробку, не торопясь вернулся к тележке и выбрал самую длинную щетку. Из здания центра, не переставая вопить, выбегали люди. Хайме, мило улыбаясь, шел им навстречу, словно лосось, плывущий против течения. Купол дымчатого стекла поддерживался каркасом из белых балок, который, по мнению архитектора, должен был привносить какую-то там динамику во все строение. Оказалось, что стекло на самом деле пластик. Поэтому Хайме, когда он взобрался на одну из балок поудобнее, понадобилась вся его сила и вся длина рычага из ручки щетки, чтобы сломать его. Еще несколько ударов, и вниз полетели длинные, смертельно острые полосы пластмассы. Под купол ворвался свет, и в его потоках заплясала пыль, так что весь торговый центр словно наполнился светлячками. Далеко внизу дерево разорвало стенки своей тюрьмы из фактурного бетона и рванулось кверху, как курьерский поезд. Хайме никогда не осознавал, что деревья, когда растут, издают особый звук. Этого вообще никто не осознавал, потому что если нарисовать график этой звуковой волны от одного пика до другого, будет 24 часа. Проиграйте этот звук на огромной скорости и услышите, что деревья растут со звуком «вжух». Хайме смотрел, как оно надвигается на него, словно зеленое грибовидное облако. Из-под корней вырывался пар. У балок не было ни малейшего шанса. Остатки купола взлетели в небо, словно шарик для пинг-понга на струе из фонтана. И во всем городе творилось то же самое, только города больше не было. Видно было только сплошное зеленое покрывало во все стороны, до самого горизонта. Хайме уселся на своей ветви поудобнее, уцепился за лиану и засмеялся. Он смеялся и смеялся и смеялся. Вскоре пошел дождь. Исследовательское китобойное судно Каппамаки занималось исследованиями на тему, сколько китов можно поймать за неделю. Только вот сегодня китов не было вообще. Команда бессмысленно глазела на экраны, на которых с помощью новых высоких технологий показывались любые объекты крупнее сардины и рассчитывалась их чистая стоимость на международном нефтяном рынке, но ничего на них не видела. Если там и показывалась случайная рыбешка, она удалялась с такой скоростью, словно куда-то опаздывала. Капитан побарабанил пальцами по пульту. Он подозревал, что вскоре ему придется проводить свое собственное исследование, чтобы выяснить, что происходит со статистически небольшой выборкой капитанов китобойных плавбас, вернувшихся в порт с пустыми трюмами и без материалов для исследования. Что интересно с ними делают? Может, запирают в комнате наедине с гарпунной пушкой и ожидают, что ты поступишь как честный человек? Этого просто не могло быть. Хоть что-то должно обнаруживаться. Навигатор оторвал лист с принтерной распечаткой и уставился на него. — Досточтимый господин, — сказал он. — Что еще? — раздраженно повернулся к нему капитан. — По-видимому, к большому несчастью, у нас серьезные неполадки с аппаратурой. В этом месте глубина дна должна быть 200 метров.
— И что с того? По моим показаниям, глубина получается 15 000 метров, досточтимый господин, и становится все глубже и глубже. Ерунда, такой глубины не бывает.
Капитан уставился на скопище высоких технологий стоимостью в несколько миллионов йен и ударил по пульту кулаком. Навигатор нервно улыбнулся.
— А вот, господин, — сказал он, — становится уже мельче.
— Где никогда не слышен грохот волн. В бездонной пропасти, что глубже глубины,
как было известно Азерофилю и Теннисону,
спит крепко кракен.
А теперь он проснулся. Миллионы тонн глубоководного ила обрушились с его боков, когда он начал подъем.
— Видите, — сказал навигатор, — уже 3000 метров.
У кракена нет глаз. Ему просто не на что смотреть.
Но, подымаясь в струях ледяной воды, он слышит неслышимый нами шум моря, горестные свисты и переливы песен китов.
— замялся навигатор. — 1000 метров.
И он начинает сердиться.
— 500 метров.
Капамаки подхватывает внезапно вздувшейся волной.
— 100 метров.
Над кракеном какая-то железная крошка. Кракен поворачивается. И 10 миллиардов банок собачьих консервов вопиют о мщении.
Стекла из окон домика посыпались внутрь. Это была уже не буря, это было побоище. Хлопья цветов жасмина полетели через комнату вперемешку с дождем из карточек. Ньют и Анафима прижались друг к другу в крошечном закутке между перевернутым столом и стеной.
— Ну давай, — пробормотал Ньют, — скажи, что Агнесса ей это предсказала.
— Она же писала, и приносит он бурю.
— Да это ураган какой-то.
— Она говорила, что случится дальше. — С номера 2315 есть ссылка на 3477,
— ответила Анафима.
— И ты помнишь это в таких подробностях в такой момент? — Раз уж ты заговорил об этом, то да, — сказала она и протянула ему карточку.
3477. Пусть вертится колесо судьбы, пусть говорят сердца. Есть другие огни помимо моего.
Боюсь, какая-то мистика. А.Ф. Деталь. 17 октября 1889 год.
Когда ветер раздует цветы.
Цветы? Цвета. О.Ф.Д. 1929. 4 сентября.
Откройте друг другу объятия, ибо покой придет. Когда красный и белый, и черный и бледный прибудут.
Предполагаешь, новое откровение, глава 6, доктор Том, деталь, 1835 год.
Миг — наша работа.
Ньют перечитал предсказание еще раз. Снаружи послышался такой звук, словно лист гофрированного железа перекатывался между кустов, что он, собственно, и делал.
— Значит ли это, — медленно начал он, — что мы с тобой, по ее предположению, входим в программу?
Ну и шуточки у Агнессы. Ухаживать за девушкой особенно трудно, если в доме, где живет предмет ухаживания, проживает еще и пожилая родственница. Она все время что-то бормочет или хихикает, или стреляет сигаретку, или в худшем случае вытаскивает семейный альбом с фотографиями. Проявление агрессии в войне полов, которое следует запретить Женевской конвенцией. Но когда такая родственница умерла 300 лет назад, все намного хуже. Ньют на самом деле вынашивал определенные планы насчет анафемы. Не просто вынашивал, он их лелеял, холил, буквально трясся над ними и сдувал с них пылинки. Однако мысль о том, что ему в затылок вонзается предвидящий взгляд Агнессы, обрушивалось на его мужское либидо, словно ведро холодной воды. Он даже подумывал о том, чтобы пригласить Анафиму поужинать вместе, но его просто затрясло, стоило ему подумать, что какая-то ведьма времен Кромвеля будет за 300 лет до этого сидеть в своем домике и смотреть, как он ест. Он был в таком настроении, в котором обычные люди начинают сжечь ведьм. У него и так хватало проблем в жизни, и без того, чтобы какая-то спятившая старуха командовала им через целых 3 столетия. Судя по звукам, доносящимся из камина, труба, похоже, начинала разваливаться. А потом он подумал, нет у меня никаких проблем в жизни. Я не хуже Агнессы могу ее предвидеть.